современным человеком классических литературных текстов. Многие знают, что отдельные слова в XIX столетии имели совсем иное или немного иное значение, чем сейчас. Но руководитель Центра лингвистической текстологии Николай Перцов исследует старинное правописание. Оказывается, для правильного понимания произведений оно тоже очень много значит.
Здесь язык дает многочисленные примеры того, как старинная графика и орфография привносят в текст очень тонкие смыслы, которые утрачиваются в современном правописании. Утрачены четыре буквы – ять, ижица, идистеричная и фита. Тем самым те различия, которые были в старинной графике, сейчас отсутствуют. Раньше была другая семиотическая система. Люди видели разное. Для них по-другому выглядел письменный текст. Пример, который приводил Александр Анатольевич Илюшин, современный филолог, из стихотворения Пушкина. «Живет на утлом он челне, игралище слепой пучины». Это говорится о рыбаке. Вот представьте себе записанным этот текст в современной орфографии. И мы не знаем, к чему относится слово «игралище». В современной орфографии мы можем отнести «игралище» к словоформе «челне». «Челн» является игралищем. Или мы можем считать, что это относится к рыбаку. Рыбак является игралищем слепой пучи.
Послушайте, но ведь действительно для человека, который читает все это в современной орфографии, это останется ребусом. А я хочу все-таки узнать, в оригинале-то кто
в имел... В оригинале в конце словоформы «игралище» стоит буква «е» – «есть», а не «ять». И это означает, что игралищем слепой пучины автор считал рыбака. Потому что рыбак в именительном падеже живет на утлом он челне, вот он игралище слепой пучины. Если бы в конце стояла буква «ять», тогда игралище относилось бы к словоформе «челнок», потому что это форма предложенного падежа. А в предложенном падеже, где у нас сейчас буква «е», раньше стояла буква «ять», которая прямо показывала, что это предложенный падеж.
Николай Викторович, а изменилась ли как-то пунктуация?
Да. Старинная пунктуация, скажем, если взять первую половину XIX века, немножко другая. Инвентарь знаков препинания остался прежним. Новых знаков препинания за последние 2,5 века в русском письменном языке не появилось. Но их семантика чуть-чуть изменилась. Есть и очень большая общая часть. Если взять произвольный знак препинания, скажем, запятую, в очень большом числе случаев современная запятая и старинная запятая – это одно и то же. Но не во всех. Есть такие употребления старинной запятой, которые нас удивляют. Раньше, и это иногда упоминается в старинных грамматиках, была возможна постановка запятой просто для того, чтобы обозначить паузу. Вот автор хотел указать, что в этом месте нужно сделать остановку речи. Тире ставилось тоже, паузальное, я это называю паузальное тире. Когда вот просто ставится тире, чтобы обозначить, что здесь нужно сделать большую паузу. В какой-то работе автор называет такую градацию между знаками препинания. Самый сильный знак препинания – это точка, которая обозначает самую должайшую паузу. Такое слово «должайший», которое в современном языке, собственно, отсутствует. Самая долгая пауза. Потом следующая, более легкая пауза, менее длительная – это двоеточие. Затем точка с запятой, потом тире, потом запятая. Запятая – самая малая пауза по продолжительности. Правда, тот же автор говорит о том, что это не соблюдается. Это часто бывает, но не соблюдается. Тогдашняя пунктуация была гораздо более вариантной, чем наша. Допускала большей свободы, чем современная. Хотя и современная допускает иногда выбор между запятой и тире. Такое бывает. Но тогда было это в большей степени.
Но сейчас значительно меньше степени,
меньше,
конечно.
Да. А тогда можно было больше... И на основе такого варианта делается вывод, что они писали безграмотно. Нет, так определенно сказать нельзя. Не было такой полной свободы, но была больше свободы, чем сейчас. Кроме того, тогда пунктация использовалась для интонирования речи, чтобы вот показать ее разбиение на отрезки. И, конечно, если мы представляем некий классический текст для школы или для читателя не заинтересованно в старинном языке, то мы должны заменять старинные вот такие... пунктограммы, которые выглядят сейчас ошибками, на современные. Но если мы ориентируемся на специалиста, на ученого и просто на человека, которому интересен вид старинного текста, то нужно это оставлять, комментировать и говорить, что это не ошибка. Просто должен быть такой лингвистический и текстологический комментарий в конце, который говорит, что страница такая-то, Ну, если это стих, то можно ссылаться на строфу, на номер строфы, и можно ссылаться, например, в стихе запятая поставлена правильно, это не ошибка. И у нас в течение долгих десятилетий господствовало нигилистическое отношение к старинной пунктуации, не говорю уже об орфографии, которая называлась поверхностной внешней одеждой языка, которая не очень существенна для его восприятия. Ну, надо иметь в виду, какое восприятие. Для восприятия специалиста это существенно. Одному читателю не нужно доходить до таких тонкостей. Ему даже, может быть, вообще не интересна звуковая сторона языка. Он хочет слышать стих, как он звучит. А мне интересно и то, и другое, и многим другим интересно, как это воспринимает, как это выглядит. Кроме того, именно вот паузальная нагруженность старинной интонации помогает нам немножко приблизиться к тому, а как когда читали стихи, как когда их выпевали. Вот известное свидетельство одной старинной знакомой Пушкиной, которая где-то в 80-х годах, позапрошлого века, говорила, да нет, Пушкин не читал стихи, он их пел. Значит, если мы будем вникать в пунктуацию Пушкина, вот ту, которую он использовал, при всей его непоследовательности, то, может быть, мы немножко поймем, как он это интонировал.
Говорит Николай Перцов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».